Выход в город. Радио «Спутник» на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.
Радио «Спутник» работает на 5-м Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Меня зовут Никита Воронков, и у нас в гостях бизнес-омбудсмен Борис Титов. Борис Юрьевич, приветствую вас.
Добрый день.
Борис Юрьевич, вы предложили амнистировать осужденных по экономическим статьям Уголовного кодекса к 75-летию Победы все это приурочить. Можете подробнее рассказать, всех ли статей это касается и так далее?
Но мы считаем всех экономических статей, которые входят в 22-ю, плюс 159-й, как всегда. Ну, еще все-таки надо из 22-й мы хотим исключить фальшивое монетчество, считаем, что за это амнистировать не надо. А так, практически по всем экономическим статьям. Uh-huh. Хотя эта амнистия предлагается не только как экономическая, там будет много категорий граждан, которые могут попасть под эту амнистию и по другим статьям.
Также ранее вы предлагали Владимиру Путину внести изменения в 210-ю статью Уголовного кодекса об организации преступного сообщества или участия в нем. Какие конкретно коррективы, на ваш взгляд, необходимо внести в эту статью и почему?
Ну, мы считаем, что эта статья сегодня стала очень таким серьезным инструментом для давления на бизнес, потому что экономические статьи, они так прописаны в Уголовном кодексе, что они все-таки не такие жесткие, не такие суровые, как статьи, связанные с реальными, криминальными, да, какими-то преступлениями. Но для того, чтобы их сделать жестче, правоохранителям некоторым выгодно, да, чтобы оказывать максимальное давление на бизнес, значит, статья должна быть жестче. К обычным, там, сегодня часто применяющиеся 159-й, например, мошенничество, добавляют 210-й, а 210-й – это уже вплоть до пожизненного, то есть максимально суровая мера. При этом это, в общем, если не противоречит букве сегодняшней, которую надо менять закона, то это противоречит духу закона, потому что эта статья 210-я, когда она же совсем молодая, в Уголовном кодексе принималась против мафии, против наших ОПГ, то есть в период развития 90-х годов, когда наркотики, стрельба, когда вот массовые нарушения закона криминальными группировками. Кроме этого, это еще и терроризм, да, потому что это тоже криминальная группировка. Но почему-то вот против них как-то мало возбуждают уголовных дел по 210-й, а начали возбуждать просто для того, чтобы давить на бизнес. И в нашей практике мы видим, как преступная группа формируется из руководителя, да, на которого хотят как раз оказывать давление, которого сажают в СИЗО. А кроме этого, бухгалтера и водителя. Вот это вот считается преступное сообщество. Причем это очень часто бывает. Чаще в начале ее нет. То есть, когда возбуждается уголовное дело, какая-то другая статья, ну, чаще из всех на 159-е. А потом, когда человек не признается в содеянном, не берет вину или не соглашается на специальные условия, которые ему предлагаются, тогда, чтобы поддержать его подольше и в более жестких условиях в СИЗО, ему еще и возбуждается 210-е вдогонку.
Но нельзя же исключать то, что преступные группировки из 90-х, они просто-напросто мимикрировали под бизнес некоторые.
Значит, это не бизнес, в который мимикрировали некоторые преступные группировки. Но вопрос, если вы хотите их судить, судите их за то, что они сделали тогда, как преступные группировки. А когда они мимикрировали, слово не совсем правильно, они стали бизнесом, они превратились в бизнес. И если они нарушают закон как бизнес, то, пожалуйста, предъявляйте им обвинение. Но что такое преступная группировка? Преступная группировка – это не те, которые там даже что-то воруют или там как-то пытаются мошенническим образом там как-то даже бюджетные средства использовать. Преступная группировка в том понимании ОПГ – это те, кто стреляют. Это те, кто занимается наркотиками, а потом отмывают средства такого совершенно криминального, преступного бизнеса. Вот обычно это, потому что если даже говорить о чисто экономических, 159-й, там есть специальная статья «Преступление, совершенное в группе». За это тоже полагается добавление срока, это отягчающее обстоятельство. Почему еще должно применяться еще и это тоже? То есть в группе преступная группировка, масло масляное, вернее так, это дёготный, да? Поэтому еще раз хочу сказать, бизнес есть бизнес, а в бизнесе, да, бывают нарушения, бывает невыполнение обязательств. Чаще всего 159-й – это как раз хозяйственные договора, невыполнение хозяйственных договоров. Даже бывают обманутые дольщики или там невозврат кредитов, но это бизнес, это экономические статьи. У них последствия для общества значительно менее серьезные, чем какие-то уголовные статьи и, в частности, те нарушения, которые совершаются преступными сообществами ОПГ.
Ну, давайте от Уголовного кодекса перейдем к другим вопросам. Борис Юрьевич, в августе СМИ, ссылаясь на расчеты Минфина, написали, что 66% налоговых льгот, они неэффективны. Но ведомство заявило, что опубликовало лишь часть данных, и поэтому сравнивать их с общим объемом льгот некорректно. Ваша оценка, насколько вообще эффективны налоговые преференции? Может быть, нужно от части льгот избавиться, раз они не приносят пользу?
Вообще налоговые льготы, а лучше сказать налоговые стимулы, являются очень важной частью экономической политики любого государства, которое хочет развиваться. Потому что с помощью этих инструментов оно направляет вектор развития. Потому что считая, что, допустим, в этом отрасли или в этом регионе потенциал роста больше, поэтому надо сюда привлечь инвестиции. То есть это такая точечная настройка инвестиционного процесса, значит, и процесса развития. С другой стороны, что за последние годы наше правительство действительно не очень эффективно подходило к этому вопросу. И часто эти льготы, они как бы не носили точечный, выверенный характер, да, нацеленный на результат. А такие средние по больнице, и иногда и даже, в общем, понять-то толк, какой был от этих льгот, невозможно. Кроме этого, некоторые вещи были, ну, просто направлены против экономического логики, да, когда давались льготы там, где они все равно работать не могли, потому что другие обстоятельства мешали инвестиции. Но кроме этого, еще тут надо разобраться с нашими льготами. Почему? Потому что, вы знаете, экономическая политика работает тогда, когда она системна. Можно выдать сколько угодно льгот на отдельных направлениях, но если у вас высокие процентные ставки по кредитам, если у вас высокие тарифы, если у вас спрос на внутреннем рынке падает, то никакие льготы вам не помогут. Потому что такая у нас экономическая политика, которая не ведет к росту. Поэтому макроэкономическая политика все равно на первом месте. А потом уже точечная политика, которая использует льготы как механизм.
Новые механизмы по стимулированию экономического роста на Дальнем Востоке. Какие они? И вообще, как растет Дальний Восток по сравнению с другими российскими территориями?
Ну, пока лучше, да, и мы видим и по темпам роста ВВП, вернее, ВРП, который сегодня там больше 4%, мы видим, что растут новые предприятия и в Торах, и в свободной экономической зоне, свободный порт Владивосток. Думаю, что, конечно, не весь потенциал реализован. И, опять же, это вот возвращаясь к предыдущему вопросу, потому что в целом экономика страны пока не создает сегодня таких стимулов роста. Макроэкономическая политика Москвы, которая распространяется на всю территорию страны, включая Дальний Восток, пока не является политикой, которая могла бы привести к каким-то реальным результатам и динамическому развитию. Поэтому, конечно, Дальний Восток борется не только с теми проблемами, которые есть локально, стимулируя приток инвестиций, но ему приходится преодолевать еще и те негативы, которые есть в целом от общей ситуации экономической в стране. Поэтому, конечно, для того, чтобы все росло, нужна правильная экономическая политика, о чем мы давным-давно говорим. И вот сейчас приняли новый документ, который называется «Дорожная карта развития несырьевого сектора российской экономики, устойчивого роста несырьевого сектора». И нам очень приятно, что те инструменты, которые мы там предлагаем, уже считаны руководством Дальневосточного федерального округа, и мы увидели, что они сегодня реально рассматривают их внедрение. Потому что мы предложили, ну, кроме макроэкономической экономической политики от Дальнего Востока независящей, мы предложили, чтобы выбирались приоритеты, секторальные, региональные приоритеты, это как весь мир делает. Мы изучили все стратегии, которые есть сегодня практически в мире и в развитых странах, и развивающихся, практически одно и то же делается во всех странах. Но для начала выбираются приоритеты, какие же основные направления нужны для развития. Вот мы выбрали 9, и я услышал от вице-премьера Трутнева, что на Дальнем Востоке тоже 9 приоритетов, пока вот не знаю точно какие, сверим свои часы. Кроме этого, они предлагают, что конкретными механизмами реализации этих 9 приоритетов будут кластеры. Кластер, чем он отличается там, от территории опережающего развития или даже свободной экономической зоны? В том, что там просто условия создаются, да, и так пассивным методом. И любой инвестор может прийти, или если захочет. Там просто вот хорошие условия создаются для его прихода. А здесь создается идея. Это так называемая кооперационно-конкурентная идея, которая создает государство, но привлекает частных инвесторов. Но оно создает для них как бы кооперационную цепочку. Оно говорит, что вот здесь мы будем развивать, условно, там, производство картофеля. И сюда давайте семена, инвестируйте в семена, нужно учебное заведение, нам нужно самовыращивание, нам нужна сельхозтехника, нам нужны реализация, то есть хранение и реализация. Бизнес, мы это будем делать. Давайте создадим кластерную ассоциацию, в которую войдут вот эти все компании-инвесторы, которые заинтересованы в этом. Вчера здесь никто даже не думал картошку сажать, потому что они все были разрознены, и не было этой единой идеи. А сегодня идея появилась, и все поняли, что нужно вместе, намного удобнее в кооперации, в этих уже созданных, спрогнозированных этих товарных цепочках делать бизнес. Вот этим кластер отличается от пассивного тора.
Борис Юрьевич, вы высказывали претензии к законопроектам о госконтроле и об обязательных требованиях. Как вообще реализуется так называемая регуляторная гильотина и, в общем-то, в чем претензии заключались?
Я не могу сказать, что претензии – это такой нормальная дискуссия. Угу. Да? Во-первых, надо четко и ясно понимать, что мы целиком и полностью поддерживаем саму идею. Это очень важно сегодня отрезать лишние, надуманные, костные, никому не нужные бюрократические требования, которые сложились там еще при царе Горохе, а сегодня мы вынуждены их исполнять. Но мы даже примеры приводить не будем, я думаю, что все уже прекрасно их знают, да, какие у нас иногда просто оторванные совершенно от жизни требования. Но зато они очень близко пришиты к личному интересу проверяющего. Для него это очень удобный инструмент. Так вот, поэтому мы за идею целиком. Другой вопрос, что есть техника детали. И то, что сегодня предложен законопроект, мы видим, что есть там ряд вещей, которые мы считаем нужно было бы исправить. Поэтому это нормальная дискуссия, мы дали свои замечания. Надеюсь, что они будут учтены.
Вот, кстати, Минфин просил и продолжает, в общем-то, обращаться, да, с просьбами к правительству не подводить под регуляторную гильотину различные подконтрольные ему сферы. Ну, например, такие как азартные игры, букмекеры, лотереи и так далее, оборот драгоценных металлов, камней. Чем вообще продиктованы такие?
Ну, Минфин у нас государство в государстве вообще, в принципе. Но я должен сказать, что все должны быть подконтрольны, и гильотина должна работать везде. Потому что такое количество, например, требований от ЦБ к банкам, которые мы считаем абсолютно неразумные, абсолютно избыточные. Ну, например, банки каждую там, неделю готовят отчеты, порядка тонны бумаги, причем на бумажных носителях, для того, чтобы сгружают в ЦБ, чтобы якобы ЦБ мог их нормально контролировать. В результате эти бумажки лежат мертвым грузом, а зато работает хорошо у нас бумагоделательные машины в стране. Вернее, мы их по импорту покупаем, а бумага у нас импортная. Но спрос на нее велик. Поэтому еще раз хочу сказать, что и эти отрасли, особенно, например, драгоценные металлы, да, потому что сегодня там с пробирными палатами полная ерунда, потому что излишние явно требования к тому, чтобы вот маркировать эти изделия, приводят к тому, что наоборот у нас идет огромный вал черных изделий драгоценных из-за рубежа. Поэтому здесь нужно тоже нормально, чтобы гильотина работала, чтобы были требования, чтобы они, конечно, не были снижены до предела, когда все дозволено, но, с другой стороны, они должны иметь одну очень важную особенность – они должны быть умными.
Борис Юрьевич, спасибо вам большое. Бизнес-омбудсмен Борис Титов был в гостях у «Радио Спутник» на 5-м Восточном экономическом форуме.
Спасибо большое.
Как повысить доступность финансовых услуг на Дальнем Востоке? Что реально сократит потери бизнеса? Нужно ли осваивать арктический шельф России? И как медиа могут содействовать развитию бизнеса и международного делового сотрудничества? Полное погружение в Дальний Восток на 5-м юбилейном Восточном экономическом форуме. Новые решения для экономического роста обсудят эксперты, политики и бизнесмены на площадках форума и в эфире «Радио Спутник».